Я вас категорически приветствую. В этом выпуске: зачем русским ракетам сбивать свои спутники? 600 миллионов долларов и атомный Роллс-Ройс? Как космическим туристам понадобились орбитальные сантехники? Майнеры хотят обогреть канадцев своим теплом, а также почем продают российских антипрививочников? И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Мы в родной стране давно привыкли к тому, что в сети валяются горы ворованных баз с личными данными граждан. Ну, казалось бы, кого и чем может удивить очередная утечка? И вдруг издание «Коммерсант» сообщила, что почти 500 000 россиян сами, добровольно, без принуждения, отдали злоумышленникам свои паспортные данные, домашние адреса, номера телефонов и медицинских полисов. Более того, граждане заплатили за это немалые деньги. Эти 500 000 граждан, говорят, на всяких интересных форумах и в телеграм-каналах покупали поддельные сертификаты о вакцинации. Там же закупали фальшивые результаты ПЦР-тестов, ну, чтобы получить заветный QR-код. И в итоге данные этих граждан оказались товаром в Даркнете. Продают базу не сильно дорого. 1000 строк с данными стоит примерно 120 баксов. Ну или 8 500 рублей по нынешнему курсу. Но вскоре показанные «Коммерсантом» цифры принялись опровергать другие СМИ. «Известия» и «Russia Today» пообщались с экспертами из организаций T-Hunter, DLBI и «Интернет-розыск». И сошлись во мнении, что утечка – не настоящая. Мол, на самом деле слитая база значительно скромнее. На самом деле в ней примерно 88 тысяч фамилий. Остальные данные натырили из других баз и добавили просто для веса, чтобы цену набить. Эксперты предполагают, что новость о сливе данных могли запустить, чтобы припугнуть доверчивых россиян, которые хотят разжиться поддельным сертификатом. Это, кстати, уголовно наказуемое деяние. Чисто для справки, не только изготовление, но и покупка поддельных документов проходит по статье 327 УК РФ. Наказание за это дело – до 1 года лишения свободы для покупателя и до 2 лет для организаторов. Для многих покупателей поддельных сертификатов это наверняка открытие. О, сколько нам открытий чудных готовит чтение Уголовного кодекса. Теперь у граждан будет время с ним ознакомиться и как следует подумать над прочитанным в свободную минуту на лесоповале. Переходим к новостям борьбы за экологию. Неожиданные вести пришли из Великобритании. Вот, казалось бы, только-только прогрессивная европейская общественность приняла решение распрощаться навсегда с мерзкими углеводородами. Ну, чтобы жить в полной гармонии с природой. Чтобы добывать электричество из ветра и морского прибоя. Чтобы греться под лучами солнца и вдыхать тонкий аромат тлеющего, экологически чистого кизяка. Как вдруг до чиновников Лондона начал доноситься протяжный вой, будто где-то на мрачных трясинах снова подала голос собака Баскервилей. Но это оказалось не собака. Оказалось, это воют британские подданные, получившие счета за отопление. Быть экологичным зеленым – это, оказывается, очень дорого. Оказывается, без сжигания угля, нефти, газа и даже кизяка – даже британской зимой очень даже можно околеть. Под дружный вой замерзающих англичан британская корпорация Rolls-Royce спешно насобирала почти 600 миллионов баксов инвестиций, которые срочно нужны на разработку малых ядерных реакторов. Британские АЭС уже старенькие, но менять их на экологичные солнечные панели и вентиляторы власти почему-то не спешат. Примерно половину суммы Роллс-Ройсу выделила королевская казна. За эти деньги казна рассчитывает к 2050 году получить 16 добротных ядерных реакторов. А ведь совсем недавно атомная энергетика считалась в Европе чудовищно опасной, и ее надо было решительно запретить. И вдруг, буквально в мгновение ока, она причислена к лику святой зеленой энергетики. Вот ведь как оно бывает. Вот что атом животворящий делает. Возможно, британское правительство ощутило мощный пинок под зад, который выдала невидимая нога рынка. Возможно, нахлебавшись последствий пандемии и Брексита, через год-другой выяснится, что и русский газ тоже оказывается натуральный природный источник энергии. А так называемые зеленые технологии, напротив, генерируют не только электричество, но и масштабные проблемы. Вот как раз об этом следующая новость. Французский суд постановил выплатить 110 тысяч евро семейной паре, которая долгие годы мучилась из-за ветряков, поставленных неподалеку от их дома. 2 года Кристель и Люк Факер страдали от головных болей, аритмии, бессонницы, депрессии, тошноты и массы других неприятных симптомов. Когда неподалеку от их дома ставили ветряные генераторы, все было хорошо. Но потом лес, защищавший от шума ветряков, вырубили, и дом немедленно наполнился мощным гудением гигантских лопастей ветрогенераторов. По словам Фарке, звук был таким, будто в доме круглые сутки молотила поломанная стиральная машина. Ну а в окна начали безжалостно мигать установленные на ветряках лампы. В общем, зеленые технологии настолько радикально изменили жизнь французской семьи, что из домика пришлось съехать. После нескольких лет беготни по инстанциям и судебных разборок французский суд таки встал на сторону потерпевших. Ну и теперь сразу 3 энергетические компании выплатят им компенсации. Ну а чтобы жители окрестных домов не построились в очередь за ветряными отступными, энергетикам придется изменить скорость вращения лопастей 6 турбин. Ну и прикрыть свои дурацкие лампочки, чтобы они не бесили граждан. А что мешало все это сделать сразу? Непонятно. Но граждане нашли способ борьбы с зеленобесием. И это прекрасно. Пусть хоть всех их затаскают по судам. Ну а мы переходим к новостям согревающего майнинга. Как известно, любая майнинговая ферма постоянно греется. А специалисты из канадской криптовалютной конторы Mint Green решили выработанное тепло кому-нибудь запродать, да подороже. Покупатель в прохладном канадском климате тут же нашелся. Им оказался оператор теплосетей городка North Vancouver. Инженеры компании самостоятельно разработали систему отбора тепла. Говорят, КПД у цифровых бойлеров довольно высокий. Говорят, примерно 96% электричества майнинговая ферма переводит в чистое тепло, при помощи которого обещают обогреть до 32 тысяч квадратных метров жилплощади. Запуск криптоотопления намечен на следующий год. Но что тут можно сказать? Отличный план, надежный, как швейцарские часы. Даже если курс биткоина внезапно просядет, контора Mint Green сможет барыжить высокотехнологичными обогревателями с RGB-подсветкой. Ну а теперь, что там за история с орбитальным оружием и сбитыми спутниками? Но сперва давай посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы. Новейшая модель игрового ноутбука Dell G15 прибыла в наши цепкие лапы в самой навороченной из возможных конфигураций, что, как обычно, сильно радует администрацию. В основе данного экземпляра 8-ядерный Tiger Lake 11-го поколения. Это предтоповая модель i7 в текущей линейке Intel, уступающая по производительности только i9. Зато она всем даст фору по энергоэффективности, ибо потребляет не более 45 Вт электричества. Благодаря новому технологическому процессу SuperFin, Intel таки добрался до энергоэффективности 7 нанометровых Ryzen. Дополняет могучий процессор 16 гигабайт оперативной памяти типа DDR4-3200. А за хранение данных отвечает терабайтный твердотельник. Выработкой графония заведует GeForce модели RTX 3060 с ограничением потребляемой мощности 80 Вт. При разрешении экрана 1900x1080 с максимальной кадровой частотой 165 Гц дефицит энергии особо не ощущается. Производительность у Ампера от NVIDIA такая, что картинку Full HD он выводит, практически не нагреваясь. Обвес у данного ноута соответствующий статусу добротного игрового ноутбука. В наличии гигабитный Wi-Fi, 4-й Thunderbolt, DisplayPort и способность подзаряжать мобильные гаджеты через штатный USB разъем. Так что в лице Dell G15 имеем портативный аналог стационарного игрового компьютера средней мощности, который при необходимости может поработать и графической станцией. Насчет качества сборки, надежности комплектующих и качества сервиса необходимости рассказывать нет. Наименование Dell говорит само за себя. Ну а где такой нахватить, узнаешь по ссылке под видео. Многие наверняка бывали в квартирах, где балконы завалены хламом, в комнатах вечно не хватает свободных розеток, холодильник стоит в прихожей, а стиральная машина живет на кухне. Встречается подобное как в стареньких хрущевках, так и в современных домах. Возможно, ты сам именно в таком живешь. И вот решил, скажем, застройщик воткнуть впритык к прихожей сразу два санузла. При том, что если санузлы немного разнести в стороны, те же самые квадратные метры станут заметно просторней. Избежать таких проблем можно, но если вовремя озаботиться дизайн-проектом будущего жилища, составлять который должны люди, разбирающиеся в теме. Например, такие, как специалисты из студии AMI Design, руководители которой третьего дня заходили на разведопрос. Найти ролик можешь на канале. Специализируется студия на грамотной организации пространства и на функциональном дизайне. Чтобы выжать максимум из каждого квадратного метра, в миниатюрной детской можно организовать полноценные зоны для учебы и отдыха. А в компактной ванной ловко уместить не только сантехнику, но и стиралку со шкафом. Если по уму расположить светильники, розетки и бытовые приборы, то даже спустя годы и после многократных перестановок жилье будет оставаться комфортным и уютным. AMI Design обещает экономию на ремонтно-отделочных работах в 150-200 тысяч рублей. Рассчитать все до миллиметра, чтобы не приходилось складировать на балконе остатки плитки, полупустые ведра краски и запасные рулоны обоев. На схемах для строителей специалисты AMI Design даже укажут, с какого края выкладывать плитку, чтобы потом не было кривых подрезок в самых видных местах. Работает AMI Design как с жилыми помещениями, так и с офисами, ну и с частными домами. В основном по Питеру и Москве. Но есть проекты и в регионах. Ссылка на сайт и официальный телеграм-канал под видео. Ну а теперь, что же там подорвали в космосе? На прошедшей неделе российская ракета стартовала с космодрома Плесецк. Взмыла ввысь, пробила небесную твердь. И там, в безвоздушном пространстве, поразила орбитальный спутник. Сбить решили уже отключенный советский аппарат из серии «Целина-Д». Данные аппараты честно трудились на орбите до начала 90-х, после чего им на смену пришли спутники системы «Целина-2». Примечательно, что первыми об успешном подрыве спутника сообщили американцы. Ну и, само собой, тут же подняли крик об ужасных облаках обломков, которые, как в дурацком фильме «Гравитация», вот-вот начнут сшибать орбитальные станции одну за другой. И вроде даже космонавты на МКС вынуждены были разбежаться по отсекам на случай непредвиденных ситуаций. Но с МКС, как это ни странно, ничего не случилось. Ну а вопли, как это обычно бывает, быстро затихли. Плюс как известно. В космосе вопли никто не слышит. Казалось бы, зачем сбивать собственный спутник, пусть даже старый? Ну, во-первых, сбивать чужие спутники нельзя, даже если очень хочется. Это непременно приведет к очередному международному скандалу. А обстановка в мире и так нервная. Во-вторых, сбитый спутник, даже свой, это учение на случай военных действий. И это вообще крайне полезно, уметь сбивать спутники, ну, чтобы вражеские не болтались над головой, когда возникнет реальная угроза. В-третьих, сбивать можно не только спутники, но и боеголовки баллистических ракет, космический мусор от которых на фоне атомной войны вообще никого волновать не будет. Кстати, несмотря на пронзительный вой, сами США уже сбивали свои спутники, причем минимум дважды. Очевидно, демократические ракеты американцев не оставили после себя никакого мусора. Не то, что эти опасные ракеты русских. Похожие эксперименты проводили Китай и Индия. Ну и вот теперь четвертой в списке отметилась Россия. Многие граждане по наивности считают космос зоной, свободной от вооружений. Но человечество вышло в космос в первую очередь для войны. Так было во времена СССР, так оно и сейчас. Вот только СССР больше нет. А наши заокеанские партнеры чем дальше, тем больше борзеют. В 2004 году США приняли доктрину противокосмических операций, которая допускает атаки на космические объекты противника. Согласно этому документу, США могут жахнуть даже по коммерческим спутникам других стран, которые в конфликте не участвуют, а всего лишь передают данные на сторону врага. Примечательно, что в 2005 году на заседании ООН единственной страной, которая воздержалась от голосования против размещения оружия в космосе, тоже оказались США. В 2006 США пересмотрели свою космическую стратегию и объявили, что американские национальные интересы распространяются и в космическое пространство. Ну а в 2010 году состоялся первый запуск орбитального самолета Boeing X-37B. Этот проект американских военных стартовал еще в 1999 году и весьма успешно развивается до сих пор. Официально он нужен для проведения долгосрочных экспериментов в невесомости. И действительно, возможный срок пребывания на орбите космических беспилотников впечатляет. Первый полет длился 224 дня. Каждый следующий полет был длиннее предыдущего. Последний «Боинг» вернулся на Землю через 780 дней, проведенных в космосе. Ну, кстати, прямо сейчас над нами летает очередной X-37. Запустили его еще летом прошлого года. Размер космического самолета, ну, примерно как два УАЗика в длину, только чутка пошире, чутка потяжелее, ну и еще с крыльями. Чем они занимаются на орбите, американские военные, разумеется, никому не рассказывают. О том, какое оборудование стоит внутри космических «Боингов», тоже не говорят. Но вывести на орбиту такой самолет может примерно тонну груза, а по ходу полета может свободно менять орбиту и высоту. То есть космический беспилотник очень-очень маневренный. Ну и все это дело проектируется, разрабатывается и запускается на протяжении 20 лет. Последовательно, системно и безо всяких там Илонов Масков и космических туристов. Кстати, с ними третьего дня приключилось вот что. В начале осени на корабле Crew Dragon в космос отправился первый экипаж, полностью набранный из непрофессиональных астронавтов. Частный полет оплатил миллиардер Джаред Айзекман. Говорят, отвалил SpaceX за путевочку 200 миллионов баксов. И наверняка надеялся получить незабываемый орбитальный тур вокруг Земли. Но результат превзошел все ожидания. Лично миллиардеру и еще трем пассажирам прямо во время полета пришлось экстренно чинить вышедший из строя космический сортир. По причине невесомости орбитальный сортир устроен специфически. Он больше похож на пылесос со спецфильтрами. Ну и то ли инженеры SpaceX пожадничали клея, то ли что-то не затянули перед стартом, но трубка мочеприемника отвалилась. И, как нетрудно догадаться, моча попала на всасывающий вентилятор. Это подарило туристам незабываемые космические впечатления на все 200 миллионов. Ну, хотя, наверное, ради таких ощущений можно просто взять билет в плацкартный вагон возле туалета. Это значительно дешевле. Но зато теперь миллиардер Айзекман, если вдруг разорится, может пойти в космические сантехники. После возвращения капсулы Crew Dragon на Землю несчастную трубу приварили намертво. Но, как выяснилось, эта же проблема присутствует и в другой капсуле, которая уже улетела в космос и пристыковалась к МКС. Обратный маршрут с МКС на Землю занимает примерно 20 часов. Так что возвращаться четырем астронавтам пришлось в космических памперсах. Ну, прямо как их доблестным предшественникам из 60-х годов прошлого века. Кстати, Советский Восток изначально оснащали относительно удобным космическим сортиром, в отличие от американских кораблей «Меркури» и «Джемини», взлетавших тогда с другой стороны глобуса. Героически преодолевая брезгливость, астронавты пользовались одноразовыми пакетами, которые закрепляли на своих задницах с помощью скотча. Под девизом «все свое ношу с собой» даже во время многодневных полетов к Луне на Аполлонах американцам приходилось гадить в пакеты, которые далеко не всегда удавалось надежно запечатать. Но вернемся к полету SpaceX. НАСА сообщило, что полет к МКС успешно завершен. Обратный маршрут занял всего 8,5 часов. Так что, надо думать, в обгаженных портках, если кто и сидел, то не очень долго. Но вообще, памперсы космическим туристам, конечно, еще понадобятся. А ну как, другие страны тоже начнут активно шмалять по спутникам ракетами. Тут главное взять с собой в космос каловых пакетов побольше. Ну и скотч не забыть. Все это обязательно пригодится. А на сегодня все. До новых встреч.